эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: почему Ника Мелия предпочитает остаться в тюрьме, чем выйти на свободу по амнистии? В Схинвале в ближайшее время должна поступить первая партия российской вакцины от коронавируса. Хотят ли люди вакцинироваться? В Абхазии наступило политическое затишье или это затишье перед бурей? Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Сейчас там работают 5 человек с дипломатическим статусом. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганик. По оценке министра, это означает, что прекращение работы примерно 60 человек. По подсчетам «Медузы», речь может идти о сокращении 70 сотрудников. В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. По словам министра, на требования Москва не ответила. Сегодня представитель российского МИДа Мария Захарова заявила:
наверное, есть страны, для которых ультиматумы являются нормой, для которых ультиматумы являются чем-то приемлемым, а возможно, даже и желанным. Но это не относится к нашей стране. Поэтому тот залп, который был вчера сделан чешскими представителями различных ветвей власти, он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же и ударил.
Прага стала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать.
Тем временем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Милош Земан поддержал действия правительства. Ранее чешский сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге. Решение сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО. Объявило о высылке 3 российских дипломатов и Словакии.
Эхо Кавказа. Новости.
Войска, принимавшие участие в маневрах на юге России и аннексированном Крыму, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он прибыл на полуостров, где в четверг состоялся основной этап военных учений. Российские власти ранее сообщали об участии в маневрах более 10 тысяч российских военных. Учения проходят на фоне возросшей напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Киев опасается военного вторжения и застягивания российских войск к украинским границам. Свою обеспокоенность к происходящим выражали США и Евросоюз. Брюссель утверждал, что Россия сконцентрировала у границ Украины, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих, более чем когда-либо. В Киеве говорили о 80 тысячах военнослужащих. Кремль утверждает, что перемещение солдат в регионе никому не угрожает. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к российским властям незамедлительно освободить Алексея Навального из колонии, а также обеспечить ему полное соблюдение прав, в том числе необходимую медпомощь. За резолюцию проголосовало подавляющее большинство депутатов – 106 человек. Против выступили 26 человек, члены российской делегации, а также представители Азербайджана и Армении. Среди воздержавшихся представители Турции, Сербии и один чешский депутат. Россия призывает в Москву выполнить также решение Европейского суда по правам человека по делу Ивраше, по которому Навальный отбывает срок в колонии. России необходимо освободить Навального до следующего заседания Комитета министров Совета Европы по теме защиты прав человека. Оно запланировано на начало июня 2021 года. Кроме того, в тексте резолюции депутаты указали на нарушение Европейской конвенции о правах человека. Там отмечается, что состояние здоровья российского оппозиционера значительно ухудшилось за время содержания под стражей. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что условия содержания в колонии и медицинское обеспечение политики Алексея Навального соответствуют международным стандартам. Об этом омбудсмен сообщила в письме генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Москалькова утверждает, что фактов применения к Навальному жестокого или грубого обращения не установлено. США не воспринимают на свой счет что-либо сказанное президентом России Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «У нас не так легко обидеть, у нас толстая кожа», — сказала она. Так она отреагировала на высказывание президента России, сравнившего в послании Федеральному собранию западные страны с киплинговским персонажем-тигром Шерхана, вокруг которого, по выражению Путина, крутятся всякие мелкие шакалы табаки и подбывают, пытаясь задобрить своего суверена. Комментируя агрессивную риторику выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, которое предупредило страны Запада об асимметричном, быстром и жестком ответе России на возможную угрозу ее интересов, Псаки подчеркнула, что в Белом доме прежде всего хотят установить стабильные и предсказуемые отношения с Кремлем, а вводя санкции США, стремились направить российскому руководству ясный сигнал о том, что действия Москвы не останутся без последствий. В Севастополе задержан гражданин России, подозреваемый в передаче украинской разведки секретных сведений о Черноморском флоте, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужбы заявили, что информация, которую подозреваемый целенаправленно собирал в аннексированном Крыму и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины, составляет государственную тайну. Утечка этих сведений могла нанести ущерб обороноспособности государства, добавили в ФСБ. Имя задержанного не сообщается. По факту возбуждено уголовное дело о государственной измене. Материалы дела засекречены. Подозреваемый уже арестован на 2 месяца. В 2020 году в России за госизменный шпионаж были осуждены 7 человек. Всем осужденным были назначены реальные сроки. Фрагмент из первого концерта Чайковского будет использоваться вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине. Решение утвердил в четверг Международный Олимпийский комитет. Российским командам на 2 года запрещено выступать под своим флагом и с гимном на всех международных турнирах решением спортивного арбитражного суда в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинский закон об амнистии грозит стать одним из самых скандальных, причем еще до того, как будет написан. Местные политики не могут договориться, должен ли документ юридически нивелировать все последствия Гавриловской ночи. Главный несогласный – председатель оппозиционного единого национального движения Ника Мелия. Политик предпочитает остаться в тюрьме, чем выйти по амнистии. Причинно-следственную связь устанавливал Владимир Унанянц.
Председатель Единого национального движения Ника Мелия не намерен соглашаться на амнистию. Находящийся под арестом в Руставской тюрьме политик опубликовал в социальной сети Facebook короткое сообщение, в котором предельно четко выразил свою позицию относительно будущего закона, вновь расколовшего политический спектр Грузии.
«Амнистия 20 июня недопустима. Мы не позволим переписать историю», –
пишет Мелия. В Едином национальном движении пояснили, что именно имел в виду председатель партии. По словам главного переговорчика нацдвижения Акакия Минашвили, Мелия не намерен принимать предложение о залоге, а также выступает против амнистии, если она распространится хотя бы на одного сотрудника правоохранительных органов, принимавших участие в разгоне акции протеста в ночь с 20 на 21 июня 2019 года.
Позиция не поменялась. Мелия не будет носить залог и не согласится на то, чтобы кто-то его внес, потому что это политическая дань, выкуп. Для него это неприемлемо, потому что уплата этого залога будет означать узаконивание политических преследований в будущем. Поэтому он категорически против этого, даже если это будет исходить со стороны Евросоюза. Он также выступает против объявленной амнистии, если она коснется хотя бы одного полицейского. Он выступает против этого акта и еще раз выражает категорическое несогласие.
При этом те оппозиционеры, которые поставили подпись под документом, считают прежде временным давать оценки законопроекту, который еще не написан. По мнению лидера партии «Граждане» Алико Элисашвили, у политических сил будет время обсудить содержание документа. Что касается того, попадут или нет под амнистию силовики, участвовавшие в разгоне акции, то этот вопрос, по словам юристов, четко регулируется международными конвенциями, участницей которых является Грузия. В частности, представитель партии «Стратегия Акмашинебели» Серго Чехладзе уверяет, амнистия не может распространяться на осужденных или обвиняемых по статьям, предусматривающим тяжкие преступления. Впрочем, в грузинской мечте намерены подходить к вопросу с точки зрения одного единственного договора – соглашения, подписанного при посредничестве Евросоюза и США. Как отметил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджиевелидзе, ничто так не вредит идее амнистии, как ее персонификация.
Я бы хотел придерживаться содержания соглашения. В нем говорится, что осужденные или обвиняемые по делам о событиях 20 июня будут амнистированы. Сейчас я считаю неуместным рассуждать о том, насколько правильным было это соглашение и нужно ли его пересматривать позже, поскольку была достигнута договоренность о том, что этот день должен быть отменен. Я считаю, что мы должны оставаться верными этому и не создавать поводов для дальнейшего эскалации вокруг этого важного документа.
То, что несговорчивость крупнейших оппозиционных партий по поводу подписания соглашения, предусмотренной документом амнистии, контрпродуктивно, считает и посол США в Грузии. По словам Келли Дегнан, июньские события 2019 года были болезненным эпизодом для всех граждан Грузии. Тем более важно, чтобы стороны договорились о прогрессе в отношении закона об амнистии, так как всем без исключения политическим силам пора заняться решением глобальных проблем, перед которыми стоит страна.
Это, конечно, личное решение господина Мелия, выходить из тюрьмы или нет, но соглашение позволяет освободить господина Мелия и господина Руру. Что касается других требований, которые рассматривались в течение последних 6 месяцев, я считаю, что это шаг вперед, который позволит Грузии начать работу по решению огромных проблем, стоящих перед страной, включая восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Дел накопилось очень много, есть и другие проблемы, которые требуют полноценного функционирования парламента.
Впрочем, призывы зарубежных партнеров особого эффекта не возымели. В Едином национальном движении усугубляется раскол. Поставившая подпись под документом Саломе Самадашвили оказалась под огнем критики своих сопартийцев. Заочная полемика с одним из старожилов партии Гей Барамидзе продолжилась в соцсети Facebook.
В действиях госпожи Саломе Самадашвили есть серьезная проблема. Она посчитала, что можно игнорировать команду. В то время, когда председатель партии не предал принципы и все еще находится в тюрьме, ее поведение дало режиму Иванишвили повод для высокомерных и оскорбительных оценок. Поэтому думаю, что честные публичные обсуждения по этим и другим вопросам будут полезны для прояснения позиции и надлежащего информирования нашего сообщества и западных друзей,
написал Барамидзе. Самадашвили в долгу не осталось.
«Когда Мелия выйдет из тюрьмы, я подискутирую с тобой, дорогой мой Гия. Но до этого я не позволю тебе и таким же маргинальным политикам, как ты, которые были списаны со счетов и застряли в прошлом, окончательно развалить оппозицию».
Впрочем, есть еще один выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. Во всяком случае, так утверждает в партии «Лело для Грузии», один из лидеров которой, Бадри Джапаридзе, проводит встречи в Брюсселе. Как говорится в заявлении политической организации, чтобы Ника Мелия все же оказался на свободе, за него по предложению «Лело» готовы поручить депутаты Европарламента.
Это предложение, которое обсуждалось на рабочих встречах, было положительно воспринято депутатами Европарламента. Следовательно, европейские парламентарии готовы подключиться к этой инициативе и поручиться за Нику Мелия. Лело также готова присоединиться к поручительству европейских парламентариев. Мы надеемся, что эта инициатива также будет положительно воспринята правительством Грузии, и соответствующие органы, которые имеют полномочия решать этот вопрос, своевременно отреагируют.
В партии надеются, что инициатива станет важным шагом на пути к смягчению нынешней напряженной политической ситуации. При этом Бадри Джапаридзе дал понять, от того, как грузинские власти отнесутся к доброй воле евродепутатов, во многом будет зависеть европейское будущее страны. По словам Джапаридзе, в Брюсселе была озвучена новая инициатива о введении для Грузии дорожной карты по членству в ЕС. И если Тбилиси будет вести себя адекватно, то европейские перспективы страны станут реальными.
Это будет огромный шаг вперед, который подразумевает статус для промежуточного членства в Евросоюзе, который может быть предоставлен Грузии. С этим статусом у нашей страны будут новые возможности, и это совершенно новый этап для страны, который поможет нам выйти из крупнейшего экономического кризиса и действительно создаст процветание гражданам. Сейчас очень важно, чтобы мы показали нашим верным друзьям, что у них в лице оппозиции есть надежная и верная опора и надежный партнер, чтобы мы могли реализовать очень интересные идеи и будем двигаться по пути европейской интеграции намного быстрее, чем мы представляли.
Впрочем, в правящей партии тут же дали понять, что у них все под контролем, и усилия оппозиции на этом направлении излишни. Как отметил председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе, Евросоюз решительно поддерживает Грузию и ее правительство.
«Все хвалят грузинскую мечту за успешное завершение диалога»,
написал Кубахидзе в Фейсбуке, подводя итоги собственного визита в Брюссель. В рамках рабочей поездки представители мечты провели встречи с президентом Европейского совета, еврокомиссаром по политике соседства и расширению, а также вице-президентом Европарламента и депутатами законодательного органа ЕС. Владимир Лунянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нападение на лесбийскую пару произошло в Тбилиси 20 апреля. Нападавший был задержан, правда, не сразу. Прибывшему на место экипажу полиции пришлось вызывать подмогу. Задержанный мужчина обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии об угрозах, принуждении и самовольном проникновении в компьютерную систему. С подробностями Анастасия Славинская.
Девушки, на которых было совершено нападение, пока воздерживаются от общения со СМИ. О том, что произошло, с их слов рассказывает ЛГБТ-активистка и юрист Нина Булквадзе. 20 апреля в 7 часов вечера семья подъехала к дому. Вместе с двумя молодыми женщинами был несовершеннолетний сын одной из них. Во дворе их встретил сосед, мужчина 35 лет. Как рассказывает Нина Булквадзе, он и ранее проявлял агрессию в отношении женщин, притеснял их. Говорил, что такие, как они, не должны жить по соседству с ним, и им следует переехать. Все это началось после того, как мужчина увидел визитку одной из женщин, где указано, что она работает в Тбилиси Прайд, организации, занимающейся правами ЛГБТ-людей. Тем вечером, как рассказывает Нина Булквадзе, мужчина был пьян. Он сразу начал вести себя агрессивно. Чтобы защитить ребенка, девушки вышли из машины, закрыв в ней ребенка. Мужчина оскорблял их, плевал, бросил горящий окурок одной из них в лицо и силой отобрал телефон, на который девушки успели заснять, как он угрожал им ножом. Видео это он удалил, но позже его удалось восстановить.
Вытащил нож, очень близко поднес, вот прямо перед лицом, близко к горлу одной из девушек, и вторая попыталась защитить, как-то встать между ними. И он начал, что ты кто вообще, женщина или мужчина? Если ты мужчина, то я буду с тобой разговаривать, как с мужчиной. И убирайтесь отсюда, не ставьте тут свою машину, больше тут не сможете поставить, не сможете тут жить. В это время, то есть, начали выглядывать другие соседи, подтягиваться, и вообще ни одного человека не было, кто бы или что-то заступился, или бы полицию вызвал.
Полицию девушки вызвали сами. Впрочем, правоохранителям удалось задержать его не сразу. Были вызваны еще два экипажа на подмогу. И уголовное дело, как говорит Нина Булквадзе, тоже было возбуждено не сразу. По ее словам, произошло это после того, как история получила огласку, а к делу подключился аппарат народного защитника. Следствие в настоящее время ведется по трем статьям. 150-й Уголовного кодекса Грузии о принуждении, 151-й об угрозах и 284-й. Это самовольное проникновение в компьютерную систему. Здесь имеется в виду эпизод с удалением видео из телефона. Нина Волквадзе убеждена, что в качестве меры пресечения должно быть применено предварительное заключение.
Они живут в одном подъезде. Я думаю, что если лояльно будет судебная система к этому человеку, могут быть очень опасные последствия. Он может нанести еще больше вред. Он может напугать... И также, да, потому что там маленький ребенок, то есть он может напугать потерпевших, и они могут не так уже защитить свои права или вообще отказаться от защиты своих прав, да?
Как говорит Нина Булквадзе, девушкам ранее уже пришлось сменить место жительства именно из-за нападок людей, живущих по соседству. Признает ли задержанный вину, пока неизвестно. Адвокат Лек Суаркания в интервью телекомпании «Формула» заявил, что пока окончательное решение относительно того, возьмется ли он за это дело, не принято. И, соответственно, обговорить детали с потенциальным клиентом у него пока не было возможности. Организация «Тбилиси Прайд» призвала МВД провести эффективное и объективное расследование. Ее представитель Георгий Табагари говорит, что важно в рамках следствия обозначить, что это было преступлением, совершенным на почве ненависти.
Преступление однозначно было совершено на почве гомофобии. Это не было рядовым криминальным случаем. Поэтому такие дела, как правило, квалифицируются как преступления, мотивированные ненавистью. А это, соответственно, впоследствии, в случае признания обвиняемого виновным, отразится на том, к какому сроку он будет приговорен.
Кроме того, как полагают в организации «Тбилиси Прайд», необходимо, чтобы дело вели лица, обладающие соответствующими знаниями и навыками, во избежание дополнительного давления на жертв, в том числе несовершеннолетнего ребенка, ставшего свидетелем произошедшего. Также, подчеркивают в организации, должна быть обеспечена физическая безопасность жертв. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале в ближайшее время должна поступить первая партия российской вакцины от коронавируса. Местные наблюдатели отмечают неоднозначное отношение местного населения к прививкам. По их словам, пока люди не горят желанием вакцинироваться. В проблеме разбирался Мурат Гукемухов.
Югостинский правозащитник, преподаватель местного университета Фатима Маргиева, говорит, что по ее наблюдениям местное население в целом относится к вакцинации с недоверием.
Очень противоречивая информация в интернете, что вакцины до конца не исследованы, есть смертные случаи, есть случаи осложнений, что вирус мутирует. То есть ты вакцинируешься от чего-то конкретного, а уже произошла мутация, и ты снова не защищен. И люди, естественно, опасаются применять это на себе. Я пока не видела никого, кто бы сказал, что он хотел бы вакцинироваться противоковидной вакциной.
Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева называет причиной такого неоднозначного отношения жителей Южной Осетии к вакцинации от COVID-19.
Надо отметить, что мнения разные. Есть определенная группа общества, которые, в общем-то, ждут вакцинацию и собираются ее делать. Ну, конечно, большая часть сомневается в качестве вакцины и вообще во всей этой необходимости. Разъяснительной работы пока никакой не ведется, мы ее не видим. В основном все черпают информацию с интернета, а здесь, как известно, противоречивая информация. Более того, она больше негативная. Самое страшное, что мы всего этого вообще не понимаем. Ситуация непонятная. Все проблемы исключительно только из-за запутанности ситуации, из-за отсутствия четкости информированности, обоснованности, аргументированности. И население запуталось, и при этом это еще в контексте недоверия к властям везде, на всех уровнях практически. Поэтому ситуация, так сказать, сложная. Я думаю, что когда вакцины придут, тут в режиме онлайн, наверное, как-то будут люди определяться.
По наблюдениям Ирины Гаглоевой, тревог местному населению прибавило и ужесточение ковид-контроля при пересечении российской границы. Новое правило, которое обязывает всех прибывающих на срок более 3 дней сдавать ПЦР-тест. Люди воспринимают эти новшества как политику принуждения к вакцинации, как будто этими мерами их подгоняют к принятию решения. Пока эта связь не очевидна, но убеждены многие жители республики, все идет к этому. 3 февраля Минздрав России приказом номер 47Н внес прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Приказ зарегистрирован Минюстом 9 февраля, то есть уже вступил в силу. Этот факт, конечно, не обязывает вакцинироваться. По закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней гражданин имеет право отказаться от прививок. Но этот же закон предполагает и массу ограничений для тех, кто отказался. В законе, в частности, говорится, цитирую, с сокращениями, отсутствие профилактических прививок влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний и при угрозе возникновения эпидемии, а также отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Конец цитаты. То есть власти Южной Осетии, на территории которой действуют российские законы, если иное не предусмотрено местным законодательством, в принципе имеют право ввести ограничения хоть сегодня. Например, не допускать на работу невакцинированных учителей, врачей и прочих представителей эпидемиологически значимых профессий. Вице-спикер парламента, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Александр Прилив говорит, что, скорее всего, до этого не дойдет.
По словам министра, в принципе, такого явного не будет, чтобы как бы заставляли кого-то прививаться. Потому что практически свыше 80% персонала больницы переболело ковидом, по моим данным. То есть такой необходимости на самом деле у нас нет. Наоборот, министр опасается, что вот те 2000 вакцин, и то они могут не потратиться.
В отношении учителей тоже настаивать не будете?
Пока что у нас таких проблем нет, чтобы учителей заставляли прививаться. Ну, механизм, в принципе, есть. Если даже говорится, что это добровольно, все равно есть механизмы. Есть в статьях Трудового кодекса, где позволяют людей прививаться добровольно.
По словам Александра Плиева, решение о покупке 2000 вакцин «Спутник В» в России на общую сумму в 2 миллиона рублей уже принято. Вакцины поступят в республику ориентировочно в конце апреля и начале мая. В приоритете предстоящей вакцинации представители эпидемиологически значимых профессий и старшего поколения. Мурат Бугимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ и блогов наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
На этой неделе исполнилось 4 года президентству Анатолия Бибилова. 21 апреля 2017 года состоялась его инаугурация. Информационное агентство РЕС пишет об основных вехах 4 лет президентства. Ситуацию во внешней политике автор характеризует как динамика роста вместо пассивности. На смену прежней пассивности, когда дипломатия Южной Осетии лишь созерцала процессы, происходившие в разных регионах мира, пришла активная, наступательная внешнеполитическая деятельность, направленная на прорыв международной изоляции вокруг республики, выстраиваемой грузинскими властями при поддержке Запада, пишет РЕС. Среди достижений в этой сфере автор перечисляет признание независимости Южной Осетии со стороны Сирии, активизацию взаимоотношений с Венесуэлой и Никарагуа, а также появление гостинских постпредств в Италии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Турции. В числе достижений внутренней политики автор отмечает избирательную реформу, переход от пропорциональной системы формирования парламента к смешанной. Автор обращает внимание на то, что такая схема, хоть и повышает сложность взаимодействия с законодательным органом, Анатолий Бибилов все же пошел на эти изменения и просит оценить такой шаг президента. Это обстоятельство необходимо учитывать в свете громких обвинений со стороны оппонентов в создании режима личной власти. Авторитарный лидер, стремящийся сосредоточить всю полноту власти в своих руках, не стал бы создавать себе дополнительные сложности, меняя систему выборов. Ранее существовавшая партийная система гораздо более удобна в плане обеспечения контроля над законодательным органом. Для этого, прежде всего, ее ввели в 2009 году, несмотря на возражения общественности, напоминает автор. В Южной Осетии остро отреагировали на заявление бывшего заместителя министра иностранных дел Грузии при правительстве Саакашвили Сергей Капанадзе о том, что в августе 2008 года Грузия применила против Южной Осетии кассетные боеприпасы. Газета «Южная Осетия» публикует комментарии эксперта Инала Плиева относительно этого заявления. Плиев обратил внимание, что на территории города Цхинвал не было военных точек. Подразделения Министерства обороны дислоцировались за пределами зоны конфликта в населенных пунктах далеко от Цхинвала. В Цхинвале вокруг города располагались лишь подразделения трехсторонних миротворческих сил, по которым грузинские войска и нанесли удар. Если позиции миротворческих сил Сергей Капанадзе и имел в виду под военными точками, фактически он признал умышленный огневой удар по миротворческим силам, введенным для установления мира в 1992 году. Тем самым Капанадзе умышленно или по глупости навлек на Грузию международно-правовую ответственность за нападение на миротворцев, пишет Южная Осетия. Плиев также напомнил, что Цхинвал относился к зоне конфликта, и здесь сторонам запрещалось держать тяжелую военную технику, военные объекты и другое. Если бы при стольких наблюдателях при таком пристальном наблюдении в Цхинвале обнаружили или какой-нибудь военный объект, об этом сразу же стало бы известно всему миру, сказал Инал Плиев. Газета «Республика» тоже пишет о военной угрозе из Грузии. Вся суть в заголовке материала. Если завтра война или политика официального Тбилиси, как свидетельство неизменности грузинского реваншизма. Автор статьи цитирует министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, который заявил в прошлом году следующее. «Я могу ответственно заявить, что наша армия сегодня гораздо сильнее, чем в 2007 или 2008 году. Это оценка наших стратегических партнеров США, других государств, членов НАТО», сказал министр. Уровень подготовки наших войск, наших военных почти удвоился или даже больше. Большая часть статьи посвящена описанию военных возможностей Грузии и Южной Осетии. В заключении автор еще раз напоминает о необходимости новых подходов к вопросам обороны. Российские войска, дислоцированные в Южной Осетии, несомненно, являются гарантом безопасности нашей страны. Но защита рубежей республики Америки на протяжении всего времени – это ответственность в первую очередь наших бойцов. Август 2008-го, к слову, не стал исключением. Когда миротворцы были на голову разбиты, именно наши ребята смогли 2 дня продержаться и выстоять до прихода российской армии. Поэтому, пока под боком у нас есть такой сосед, мы должны быть всегда готовы к боевым действиям, пишет газета. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Тимурас Шарашинидзе. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД. Отмечается, что это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломой Зурабишвили 15 апреля. Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений и взаимодействия в двухстороннем и многостороннем измерениях. Сообщается, что Боднар подробно рассказал о растущем обострении ситуации безопасности на востоке Украины, а также Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию России соблюдать режим прекращения огня, рассказал об активном стягивании войск российско-украинской границы и аннексированном Крыму. Представители нескольких бизнес-ассоциаций призывают власти Грузии к дальнейшему снятию ковид-ограничений. 12 ассоциаций выдвинули 6 конкретных требований, пишет Первый канал Грузии. Бизнес-ассоциации требуют отмены ограничений на передвижение в ночные часы, начала активной подготовки к туристическому сезону в стране, открытия ресторанного бизнеса в выходные дни. Ассоциации также требуют ускорить процесс вакцинации, снизить налоговый гнет на малый и средний бизнес и прекратить тиражирование негативной информации в стране. Они обращаются к премьер-министру, а также выражают готовность принять участие в подготовке антикризисного плана. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с ИО главы Минздрава Георгием Точиевым сроки поставок вакцины «Спутник Ви» в Южную Осетию. Точиев заявил, что поставщик вакцины найдет, однако точная дата поступления препарата не сообщается. Министерство, согласно вашему поручению, прорабатывается вопрос вакцинации населения. Учитывая потребности населения в вакцине, на сегодняшний день найден поставщик российской вакцины «Спутник Ви». Переговоры находятся на заключительном этапе. Первая партия будет составлять 2000 доз, сказал Точиев. По его словам, на данный момент решаются технические вопросы, решение которых займет не более 2 недель, после чего будет организована поставка вакцины. Анатолий Бибилов подчеркнул, что в Южной Осетии довольно много желающих привиться российской вакциной. Идентифицированы остатки еще 13 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Об этом сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия. Останки 6 военных и 7 гражданских лиц уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия. Гражданская панихида по погибшим состоится 23-24 апреля в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. Останки 4 человек с воинскими почестями будут захоронены на братском кладбище в Тбилисском районе Дегу.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Ларри готовится побить исторический антирекорд, причем в условиях некоторого роста экспорта и низкого спроса на иностранную валюту. Не спасают даже валютные аукционы, на которых не продаются даже те доллары, которые выставляются. В парадоксах грузинской валюты разбирался Ираклий Орагвелидзе.
Грузинский лари близок к тому, чтобы преодолеть минимальную за свою историю отметку в 3 лари 48 тетри за 1 доллар. Для этого ему нужно потерять в цене всего пару пунктов. Нацбанк часто обвиняют в недостаточной активности на рынке. Но в этом году сложилась парадоксальная ситуация. С начала года регулятор в целях стабилизации обменного курса неоднократно выставлял доллар на валютные торги. В общей сложности состоялись 6 валютных аукционов общим объемом 213 миллионов долларов. На последних торгах Нацбанк также выставил на продажу 40 миллионов долларов, из которых было продано лишь 25 миллионов. Ситуация с лари ухудшается с каждым днем. Однако в Нацбанке разводят руками. Скорого улучшения не будет, говорит Папуна Лежава, вице-президент Нацбанка, отвечая на вопрос об очередном обесценении лари.
Падение курса обусловлено замедлением турпотока. Только в прошлом году потери туристического сектора составили около 3 миллиардов долларов. Добавьте к этому нестабильность на валютных рынках соседних стран. Все это влияет на наш лари.
Отметил банкир. Замминистра финансов Георгий Какауридзе полагает, что лари начнет укрепляться, но только после восстановления туризма.
Экспорт растет. В марте было более 5%, и думаю, в апреле у нас будет более внушительный рост. Если мы сможем вернуть около 25-30% туризма, который был у нас в 2019 году, и если не произойдет негативных изменений мировой пандемии, можно ожидать, что лари начнет укрепляться. Мы считаем, что во втором полугодии туристический поток должен увеличиться. Мы видим, как процесс вакцинации идет у соседей. Темпы разные, но уровень инфицирования почти такой же, как в прошлом году.
Подстраховался чиновник. Несмотря на зависимость от внешних факторов, часть экспертов считает, что ситуацию усугубляет безответственная работа правительства. По мнению главы правления общества и банки Георгия Кипуладзе, о том, что ситуация критическая, говорят сразу несколько индикаторов.
В одиночку Нацбанк не в силах удержать лари. То, что в конкретный день не было спроса на доллар, не свидетельствует о тенденции. Обычно на валютных торгах доллар идет на расхват. И бизнес можно понять. Полная неопределенность в действиях властей подрывает доверие к лари, особенно на фоне, когда слышны предупреждения о возможности третьего локдауна. К сожалению, восстановление экономики невозможно без всеобщей вакцинации. Об этом не говорит лишь ленивый. И власть оказалась полностью неподготовленной к этому. И эту тему в правительстве пытаются прикрыть баснями о скором восстановлении экономики. Большинство этих заявлений можно было бы отнести к жанру сатиры, если бы не было так плачевно.
Вместе с девальвацией национальной валюты растет инфляция, перешагнувшая отметку в 7%. В такой ситуации 2021 год может оказаться более сложным, чем прошлый, прогнозирует ассоциированный профессор Университета бизнеса и технологий Иракли Макалатия.
Во всем просматривается ответственность Нацбанка. Какой смысл в валютных интервенциях, если регулятор не останавливает печатный станок? На сегодняшний день объем денежной массы лари находится на историческом максимуме, и это, конечно, обесценивает лари, даже на фоне глобального удешевления доллара. В реальности у нас более драматичное положение в социальной или экономической сферах, чем в официальных сводках, и падающий лари – самый верный индикатор происходящего.
Подытожил эксперт. Вечером Нацбанк провел 7-й по счету валютный аукцион, в этот раз продав 30 миллионов долларов. В результате курс лари по отношению к доллару укрепился на 0,6 тетри, а официальная стоимость 1 доллара достигла 3 лари 44 тетри. По отношению к евро лари обесценился почти на 1 тетри, достигнув 4 лари 15 тетри за 1 евро. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
После мартовских съезда абхазской ветеранской организации АРУА и неожиданного для многих обращения общественной организации Айтгалра, во внутриполитической жизни самопровозглашенной республики Абхазия наступила определенная пауза, которая даже вызвала в соцсетях саркастический отклик под заголовком «Пропала оппозиция». Но пауза эта уже закончилась, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях активист абхазского сегмента Фейсбука, сторонник действующей власти, пишущий под ником Иракли Ашуба, опубликовал статус под оригинальным заголовком «Пропала оппозиция». Вот несколько фрагментов из него. Казалось бы, оппозиция не иголка, но вот потерялась, как будто и не было. Где вчерашние громкие заявления? Где критика власти? Никто больше не защищает Ахрика Авицба, и никто больше даже Бинура Квира показательно не осуждает. Решили устроить невеликую мартовскую революцию, выступления оппозиционеров, публикации в прессе, негодование многочисленных интервью. Не удался очередной и внеочередной переворот, молчание. Как будто и не заботит вовсе оппозиционеров происходящее в стране. В последний месяц сложилось такое впечатление, что оппозиция всем довольна. Какая же она после этого оппозиция? На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Ох, уснет так наш карась летаргическим сном. Конец цитаты. Наблюдатели в связи с этим саркастическим текстом отмечают, впрочем, что тут во многом можно поспорить. Почему оппозиционеры должны повторять в своих заявлениях одно и то же, чтобы их сравнили с заезженной пластинкой, и отнюдь не все из них выступали в защиту Авицба. И намерение совершить госпереворот – это предположение, неподтвержденное доказательство. Хорошо известно также, что во внутриполитической борьбе периоды обострений сменяются периодами затишья. Но то, что сейчас наступило именно затишье, пауза, это очевидно. Наступление этой паузы связывают с двумя событиями прошлого месяца. Съездом ветеранской организации АРУА 11 марта, который хоть и выступил с ритуальным требованием добровольной отставки президента, но прошел значительно более мирно, чем многим до этого ожидалось, а затем в конце марта обращением общественной организации Айнголера председатель Канкварчия. В этом обращении ООО, которое не входит в блок оппозиционных сил, но воспринималось многими как наиболее радикальная оппозиционная сила, наблюдатели увидели предложение к власти и оппозиции раскурить трубку мира. Напомним, что тогда оперативно и позитивно на эту инициативу о политической амнистии откликнулись провластные партии Амцахара и Единая Абхазия. А вот другие партии и общественные организации отнеслись к ней сдержанно. С тех пор никто к этой теме публично не обращался, то есть наступило молчание. На этой неделе Роо Айтгалера выступила с новым обращением, но если суммировать интернет-комментарии к нему в соцсетях, их можно свести к вопросу: а что сказать-то хотели. Конец цитаты. Поэтому многие наблюдатели увидели в этой публикации просто желание ООО напомнить обществу о себе. В ответ на вопрос «Эхо Кавказа» о впечатлении от этого текста общественно-политический деятель Нукзар Агарба сказал:
«Показать какое-то общество, что это новая организация, новый подход, и как бы советовать, значит, всем жить мирно, так я понимаю».
А можно ли Айтгалера по-прежнему относить к оппозиционным силам? Другой наш эксперт Тенгиз Джопо высказал по этому поводу такое мнение.
Вообще, с точки зрения политологии, оппозиционной считается любое общественно-политическое движение или политическая партия, которая не является партией власти. Оппозиция бывает тоже умеренная, радикальная. Я думаю, что и вот эта Айтгалера Канакварча тоже она пока остается в оппозиционном поле. Можно было бы говорить о том, что она стала частью партии власти, если бы, например, были какие-то между ними соглашения, и они уже, так как ничего такого нет, они пока остаются оппозицией.
А вот комментарий пресс-службы РПП «Форум Единства народа Абхазии» по вопросу возможной продажи стратегических активов, опубликованный почти одновременно со статусом Ираклия Ашуба, который здесь цитировался, как бы послужил ему опровержением, ибо составлен в классической тональности политической полемики. Можно не сомневаться, что ответ на этот комментарий или от властных структур, или от провластных организаций вскоре последует. А это значит, что пауза во внутриполитической борьбе подошла к концу, и все возвращается в привычное русло. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К международным темам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одному из государственных телеканалов, что так называемый Зангезурский коридор, система транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, будет построен, и если Армения этому воспротивится, Азербайджан решит этот вопрос силой. И пообещал, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у него отняли 101 год назад. Это заявление в Армении расценили как территориальные притязания. Азербайджанский политолог Фархад Мамедов объяснил позицию Баку Вадиму Дубнову.
С чем связано такое жесткое заявление президента Алиева? Это не первое его заявление на эту тему, но прежние заявления были все-таки скорее в жанре пожелания, в жанре призыва к скорейшему началу работ. А сейчас оно, в общем, похоже действительно на некую претензию.
Во-первых, здесь есть целый комплекс вопросов, которые не находят своего решения после подписания вот трехстороннего заявления. Данный вопрос относится к пункту заявления относительно блокировки коммуникаций, где написано о том, что открываются коммуникации между западными регионами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. Если посмотреть на карту южно-кавказских железных дорог, которые являются дочерней структурой российских железных дорог, мы увидим, что входы со стороны Азербайджана в советское время было два. Первый в южном направлении, это освобожденные районы Азербайджана, заходит на территорию Сюникской области Армении, которую мы называем Зангезуром, и там самый короткий путь до Нахчеван. А также есть северный вход, это с Казахского района, потом практически по всей территории Армении и входит на территорию Нахчевана уже в северной ее части, прямо около границы с Азербайджан вступает за то, чтобы в приоритете стоял бы именно южный отрезок, потому что он короче, во-первых, он создает как бы условия для того, чтобы вот освобожденные в районах инфраструктурный проект реализовывали. 11 января состоялся саммит вот лидеров Армении и Азербайджана в Москве с участием президента Путина, на котором было принято заявление, в соответствии с которым до конца января должно было провести заседание межправкомиссия, это она состоялась, до 1 марта экспертные группы должны были представить конкретный проект. К сожалению, вот уже 20 апреля, а вот об этих проектах речи не идет. Да, были объективные причины, там внутриполитический кризис в Армении, но Азербайджан требует того, чтобы все, что принималось бы, должны реализовываться. На сегодня мы видим, что при посредничестве России вот данное заявление от 11 января, оно не реализовано, потому что наверняка армянская сторона выдвигает какие-то иные требования. Мы предполагаем, что эти требования заключаются в освобождении. По их мнению, это значит военнопленные, а по нашему мнению, это диверсанты-террористы. Эта жесткость, которая демонстрируется, она привязана к тому, что Азербайджан заинтересован в углублении постконфликтности, то есть реализации вот этих проектов и так далее.
Армения явно предпочитает северный путь через Газахский район и Джеван, и Ереван. Почему Азербайджан занимает столь бескомпромиссную позицию? Ну, хорошо, он действительно тот путь короче, но он не принципиально короче. Вопрос же не в том, что насколько короче путь, а в том, тратить денег на достройку дорог. И в этом смысле северный путь, но не намного дороже.
Он не намного дороже, но принципиальная позиция заключается именно в том, что он удлиняется, если он будет идти по северному маршруту. В принципе, если идет разговор о деблокировке всех коммуникаций, то, конечно же, в перспективе возможно и открыть с обоих направлений. Но вот азербайджанская сторона принципиально за то, чтобы это был бы южный путь. Уже выделились деньги на строительство и железнодорожной ветки, которая была разрушена во время войны, и автомобильной дороги до границ с Арменией. То есть подготовка идет в южном направлении, и азербайджанская сторона в лице президента. Он говорит, что если Армения не пойдет на это, мы вынудим ее это сделать.
Что имеется в виду? Президент говорит, и азербайджанская сторона утверждает, что это не является территориальной претензией. Но фраза, что мы проложим этот путь через Ангизур, хочет этого Армения или не хочет, ну, в общем, она читается буквально, и в нем здесь довольно трудно найти что-то мирное. Почему именно такая редакция? Это же действительно территориальная претензия?
Здесь есть два контекста. Да. Первый контекст тот, что Армения в течение 26 лет не шла на компромиссы в переговорном процессе, и мы войной вынудили их это сделать. То есть и сейчас возможны не военные, но какие-то иные рычаги, чтобы принудить именно армянскую сторону сделать это. А вот это уже второй контекст, потому что концессионным владетелем железного дорога Армении является российская сторона, российская компания. И именно российская компания также вовлечена. То есть здесь элемент, так скажем, страновой, да, армянский, он очень низкий, потому что решение принимает непосредственно, не как правительство Армении, в той же объемом решение принимается и со стороны РЖД. Плюс безопасность обеспечивает по заявлению 10 ноября погранвойска ФСБ России. То есть здесь функционал у российской стороны больше, чем у армянской.
А получается, что у Азербайджана в контексте того, что вы сейчас сказали, довольно многоплановые, многослойные отношения с Москвой. С одной стороны, российскую концессию железных дорог, а с другой стороны, в обществе, по крайней мере, и в оппозиции, и в политической элите появляется все больше и больше вопросов к ситуации с российским миротворцем в Карабахе, и это может стать вопросом довольно большой политической полемики.
Ведь фактически оба коридора, и Зангезурский коридор, и Лачинский коридор, если посмотреть на заявление, они фактически идентичны. То есть если в Лачинском коридоре безопасность проезда грузов и людей гарантируется с азербайджанской стороны, при фактическое присутствие российских миротворцев. То же самое относится и к Зангезурскому коридору. Армения гарантирует безопасность проезда грузов и людей при участии погранвойск ФСБ Российской Федерации. По Лачинскому коридору у нас свои вопросы, что да, Азербайджан обеспечивает гарантии безопасности, но это не заменяет надзор над проездом грузов и людей. Азербайджанская сторона, она стремится же обеспечить полный надзор, потому что у нас есть факты, что вот родители военных в Армении, они против того, чтобы их возили бы на территорию Карабаха, на международно признанную территорию Азербайджана, ночью в машинах стройматериалов, гражданской одежды. Плюс есть пункт заявления о том, что российский миротворческий контингент разворачивается параллельно с выводом вооруженных сил Армении. Мы видим, что остатки вооруженных сил Армении еще остаются, и они остаются в зоне ответственности российских миротворцев на территории Азербайджана. Следующий пункт – это штаб какой-то там российского миротворческого контингента. Что они могут делать на этой территории, а что чего не могут делать на этой территории. И мы видим, как с этой символикой этого образования, которое было на территории Азербайджана, российские миротворцы там встречаются под этой символикой, проводят мероприятия и так далее.
А какова позиция власти в этой ситуации, особенно с учетом деликатной ситуации с Искандерами?
Все вопросы, они на повестке, и руководство страны их озвучивает. То есть азербайджанская внешняя политика, она строится на том, что если мы называем какие-то страны стратегическими партнерами, то мы обсуждаем весь комплекс вопросов, и которые вызывают выгоду, да, и те вопросы, которые вызывают противоречие. На сегодня вот этот есть определенный вопрос, например, и по Искандерам, и по миротворческому контингенту, который открыто высказывается.
Фархад, почему Баку настаивает на слове «коридор»? А ведь в слове «коридор» слышится нечто экстерриториальное, что, безусловно, настораживает Армению.
Ну, они же называют коридором Лачинский.
коридор. Лачинский коридор явление временное, как сказано, Лачинский коридор скоро кончится, по крайней мере, по документам. Да. А Зангезурский путь и блокирование коммуникаций – это перспективно, надолго и стратегия. Чему именно? И действительно ли Баку рассчитывает на то, что там будут элементы экстерриториальности?
Не то чтобы экстерриториальности, а вопрос именно в том, что обеспечение безопасности будет происходить за счет стороны погранвойск Российской Федерации. И нет такого, так скажем, термина, да, о том, что коридор является там экстерриториальным. Ну, конечно же, будут пользоваться и армянская сторона в будущем. То есть здесь этого вопроса не стоит. Но если есть Лачинский коридор, соответственно, будет и Зангезурский.
Это был политолог Фархад Мамедов из Баку. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
Завершение программы – рубрика «Панорама». Одна из главных отраслей испанской экономики – это туризм, который серьезно пострадал от пандемии коронавируса. Каковы перспективы возобновления нормального функционирования туристических объектов? Это во многом зависит от скорости вакцинирования населения. Продолжит тему Виктор Черецкий.
Еще не так давно считалось, что Испания сможет открыть свои границы не только для граждан Евросоюза, но и для туристов из третьих стран, включая россиян, уже в начале лета, и таким образом восстановить иностранный туризм, главную отрасль своей экономики, в полном объеме. Для этого, казалось, были неплохие перспективы. Эпидемия вроде бы сходила на нет, что позволяло последовательно отменять карантинные меры. Одновременно начались массовые поставки в страну вакцины. К июню, то есть к началу туристического сезона, планировалось привить порядка 70% населения, что способствовало бы возникновению коллективного иммунитета испанцев и, соответственно, открытию границ для иностранцев. Председатель правительства Испании Педро Санчес напрямую связывал перспективы туризма с обретением иммунитета. Кроме того, он обещал поддержать материально туристическую отрасль, пострадавшую из-за простоя в прошлый сезон, и даже способствовать ее модернизации. Педро Санчес.
Подъем туризма начинается с прививок, а его полное восстановление связано с вакцинацией подавляющего большинства населения. Мы разработали стратегию преодоления нынешнего кризиса. Во-первых, будут выплачены пособия сотрудникам отрасли, которые временно оказались не у дел из-за пандемии. И это необходимо для поддержания туристической инфраструктуры. Мы также намерены модернизировать эту структуру, так что сложные времена непременно будут преодолены, потому что туризм никогда не сдается. Это, на мой взгляд, одна из самых устойчивых сфер экономики. И у этой сферы надежное будущее. Ведь желание путешествовать, открывать для себя новые места, новые страны, свойственно нашим современникам.
Оптимизм властей разделяли организации предпринимателей, работающих в сфере туризма. Они, естественно, крайне заинтересованы в скорейшем открытии границ для иностранных гостей. Отсюда и советы. Мол, те же россияне уже вполне могли бы приобретать поездки на лето, поскольку ситуация вот-вот благополучно разрешится. Если не в начале, то в конце сезона поездки им гарантированы. Ушатом холодной воды для турбизнеса стало новое выступление председателя правительства. Он заявил, что в связи с техническими проблемами, а именно с задержками с поставками вакцины, коллективный иммунитет может возникнуть лишь к осени. Впрочем, и этот прогноз сейчас под вопросом. Дело в том, что споры, возникшие вокруг самой употребляемой в Испании вакцины AstraZeneca, из-за возможных побочных эффектов отбили у многих испанцев охоту прививаться. К примеру, по последним данным, 60% жителей Мадрида, которых в порядке очереди приглашают на прививки, от нее отказываются. Ну а эпидемия, вопреки прогнозам, лишь набирает обороты. Усиливаются и карантинные меры. На католическую Пасху испанцам даже запретили пересекать границы провинции, в которых они проживают. Вводятся и другие ограничения, вплоть до необходимости носить маски даже на пляже. Так что эксперты в области туризма делают теперь неутешительные прогнозы в отношении того, насколько способна в подобных условиях Испания принимать иностранцев, и тем более тех, кто проживает вне Евросоюза. Один из них – мадридский аналитик Даниэль Хиль.
Как складывается ситуация накануне весенне-летнего сезона? Сложно. Так что в этом сезоне забудьте о поездках в страны Евросоюза, в том числе в Испанию, если ваша страна не является членом этой организации. Такие поездки невозможны. Передвигаться в пределах шенгенской зоны смогут лишь граждане ЕС. Представителям других стран это пространство будет оставаться закрытым даже для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Таким образом, в Испании в лучшем случае смогут отдохнуть лишь жители Евросоюза. Остальным придется подождать.
Впрочем, неспособность Испании принять в этом году всех желающих объясняется не только опасением еще большего распространения эпидемии. Есть и другие факторы. К примеру, за последний год турбизнес страны потерял треть кафе и ресторанов. Они разорились из-за отсутствия клиентов-иностранцев. Сотни других учреждений питания, хотя формально пока не закрыты, но уже никого не обслуживают, уволив работников. Кроме того, закрыто более 40% гостиниц. Так что по наиболее оптимистичным прогнозам, страна сможет восстановить свой туристический потенциал при благоприятных условиях лишь через пару лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.